Встреча российских актеров подготовила свой рассказ Лиля Пальвелева.
Сегодня мы поговорим о таком специфическом предмете, как речь актеров русских театров, существующих за пределами России. В год русского языка в стране действует соответствующая программа. Один из ее участников – Анна Петрова, преподаватель сценической речи, доктор искусствоведения и профессор.
За границами России сейчас существует очень много русских театров. По сути, они во всех республиках СНГ. И всем им нужна помощь. И в условиях проекта «Русский язык за рубежом» есть очень большая возможность, чтобы помочь этим театрам.
В чем практически заключалась ваша работа?
Театры показывают свои спектакли.
Они показывают это на каких площадках?
Театры показывают эти спектакли и на фестивале. Сейчас вот был фестиваль «Балтийский дом», на котором были спектакли русских театров из самых разных бывших союзных республик. Это было в Петербурге. Там были русские театры Прибалтики, Средней Азии и Кавказа. А я занималась с актерами по всем вопросам речи на сцене. Мы занимались с ними и голосом, занимались дикцией, занимались русским произношением. Работали с очень большой отдачей актеры.
То есть для них это важно?
Для них это очень важно. Меняется поколение, и для далеких от российских институтов театров существует новая проблема. Проблема обучения. Там поле для работы немеренное.
Какие ваши самые общие впечатления? Какова русская речь на сцене театров не российских?
Русская речь, конечно, очень сильно страдает. Особенно речь молодых. Еще старые актеры, существующие в старых своих привычках, они говорят лучше.
Молодежь они приучены заниматься тренингом.
Думаю,
они
что никто
не...
сейчас тренингом уже не занимается. Они просто имеют навыки хорошего русского произношения. Интересно, что самые надежные навыки в странах среднеазиатских, в Киргизии, в Казахстане. Актеры говорят совершенно свободно и чисто, так как говорят московские актеры, петербургские актеры.
Это тем более приятно слышать, что это же совсем языки другие, не славянские.
Мне представляется, что когда язык не славянский, в нем гораздо легче осуществлять разделение. Русский язык будет самостоятельно существовать на фоне национального языка. Гораздо хуже обстоит дело в близких по языку странах, на Украине и в Белоруссии. На Украине настолько смешаны языки, русский и украинский, что речь в стране очень плохая. Так называемый суржик звучит там повсеместно. И молодое поколение украинских актеров в русских театрах тоже говорят на этом суржике. Это сильный украинский акцент. Это совершенно специфическая мелодика речи. И они просто нуждаются очень в помощи, потому что педагоги, живущие там, сами говорят на суржике.
Вот о мелодике речи мне и хотелось бы сегодня поговорить подробнее. Вы только что написали книгу, в которой есть глава про интонацию. Не могли бы вы поподробнее рассказать, какие основные типы интонации есть в устной русской речи?
Я бы даже не назвала это типами интонации. Я бы назвала это речевым действием, которое отпечатывается в русской речевой мелодике. Если говорить в общем плане, у нас есть только три направления в решении наших смысловых задач. Это развитие мысли, завершение мысли и продолжение мысли. И в этих пределах существуют миллионы вариантов. Но в основе лежат только эти три направления.
Чтобы стало понятным, о чем идет речь, послушаем, как Сергей Юрский, признанный мастер интонационного рисунка, читает балладу о королевском бутерброде.
Король воскликнул: масло! Отличнейшее масло! Прекраснейшее масло! Я так его люблю! Никто, никто, сказал он и вылез из кровати. Никто, никто, сказал он, спускаясь вниз в халате. Никто, никто, сказал он, намылив руки мылом. Никто, никто, сказал он, съезжая по перилам. Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд, за то, что к чаю я люблю хороший бутерброд.
В конце текста на слове «бутерброд» явственно слышна жирная интонационная точка. Это пример, пользуясь терминологией Анны Петровой, завершения высказывания. А вот что такое незавершенность.
В незавершенности голос идет вверх, и мы как будто ждем чего-то еще добавочного сообщения.
Король воскликнул: масло!
Здесь интонация незавершенности приходится на слово «воскликнул». Сергей Юрский подкрепляет ее еще и емкой паузой. Оттого-то мы, даже зная с детства наизусть текст Алана Милна в переводе Маршака, все равно с повышенным вниманием ожидаем, что же именно воскликнул король. Ну а теперь перейдем к интонации продолжения.
«Никто, никто», — сказал он и вылез из кровати. «Никто, никто», — сказал он, спускаясь вниз в халате.
Анна Петрова поясняет.
Когда мы делаем продолжение, мы расширяем ход мысли. Мы как бы акцентируем смысл на перспективе, еще не высказанной перспективе.
И звук на конце расширяется.
И звук расширяется, гласные расширяются. Вообще, необыкновенную роль в русской мелодике, которая выражает собой эти три направления мысли, по сути дела, очень важную роль играют гласные. Потому что именно гласные формируют мелодику наших намерений. Или мы пытаемся что-то еще сказать или продолжить, это очень хорошо слышно в стихах, или же мы пытаемся создать какую-то другую ситуацию между говорящими. И тогда у нас может возникнуть и точка, или тире, и двоеточие в продолжении. Кроме того, в русской речи есть еще одна очень важная особенность. Мы разговариваем потоками, монотонными потоками, повороты которых осуществляются только за счет поворота хода наших мыслей или наших действий. И вот это умение говорить потоком, а не рубить на отдельные слова или отдельные слоги, входит в искусство русской речи.
Я сейчас вспоминаю пример не из актерского мира, а из мира политиков. Недавний председатель Центризбиркома Вишняков именно так и говорит. Мне всегда трудно следить за его мыслью, хотя у него с точки зрения логики предельно грамотная, четкая речь. Но он каждое отдельное слово внутри предложения произносит как последнее. Не то чтобы между ними паузы большие, но он рубит каждое отдельное слово, произносится с одной и той же интонацией.
То есть направляет каждое слово на завершение, на точку. Но ведь, возможно, у него другая задача. Может быть, он старается как можно более определенно и точно внедрить в наше сознание какую-то свою мысль.
И вот тогда, именно тогда так, как вы сейчас произнесли, каждому отдельному слову придается дополнительный вес интонационно.
Да, возможно. Весь вопрос в том, что устная русская разговорная речь, несмотря на достаточно большое и подробное описание ее в учебниках, в ней еще есть тайны. И тайны очень важные, потому что нам важна не сама модель речевая, нам нужно функционирование этой модели в живом общении. И вот проблема общения и интонации русской, диалога, пожалуй, она самая-самая серьезная, потому что без этого мы не можем перевести свободных сегодняшних журналистов с письменного языка на устный. Они механически переносят расстановку графики на письме в устную речь. И тогда текст умирает.
Вернемся в театр. Там ведь не вполне устная речь. Это скорее, можно было бы сказать, имитация устной речи, поскольку актер произносит текст, написанный драматургом. Применимы ли вот все эти вещи, о которых мы говорили сейчас, к сцене?
Мне представляется, что сцена, хороший актер и хороший театр – это подлинная устная речь. Что такое устная речь? Это возможность добиться согласия или возражения от своего партнера, возможность воздействовать на него и возможность воспринимать его поведение. Вот это воздействие и восприятие есть то поле, в котором существует речевой диалог и в жизни, и в театре.
Убеждена Анна Петрова.
Это была Лиля Павельева с программой «От А до Я». А теперь программа